Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день. Ну вот близость Лигова к Петербургу, она сыграла свою роль в его развитии. Появились мощёные улицы, электрическое освещение, канализация. Дачи, конечно, были самыми разнообразными. Были обычные крестьянские дома, но были затейливые терема с башенками, верандами. Большой вклад в благоустройство Лигова внесли инженер-технолог Полежаев и его сын. Недаром долго еще и парк, и пруд, и озеро. Они назывались Полежаевскими. Кстати, также, по-моему, парк и на современных картах обозначен. Да, ну и продолжаем наш рассказ, поскольку мы вспомним еще о дачной лиговской жизни. Ну, собственно, дачная жизнь в Лигове, наверное, ничем не отличалась от жизни в других дачных местах под Петербургом. Выезжать на дачу начинали примерно с середины мая и сразу договаривались с хозяевами, а потом с поставщиками – молочник, булочник, мясник. На станции обычно был магазин, но по дачам ходили разносчики. Мясо подвозили на тележке и взвешивали тут же у калитки, а рыбу доставляли в катке со льдом. Продавец нес ее на голове, поставив на мягкий, обшитый кожей круг. Ну и, конечно, дачникам что было нужно? Мороженое, овощи, фрукты, цветы. Когда поспевали ягоды, на дачах варили варенье. И у каждой хозяйки во всей России были свои секреты. Ну и вот близость Лигова к Петербургу и удобство сообщения с ним способствовали строительству постоянных дач. Их покупали или снимали на лето чиновники, приезжающие на воскресенье к семье. Актеры, которые продолжали играть до самого закрытия сезона, а пожить на природе уже хотелось. И как повелось с давних пор, едва только петербургские улицы очистятся от снега, со всех сторон Петербурга, несмотря ни на холод, ни на отсутствие правильного летнего сообщения с дачами, вереницы вазов с мебелью и разной домашней рухлядью потянутся по направлению за город. Дачная жизнь в Лигове когда-то била ключом. В Полежаевском парке играла музыка, театр работал, и даже в дни спектаклей до Лигова ходили дополнительные поезда. Ну, можно было гулять в парке, купаться, кататься на лодке, удить рыбу, танцевальные вечера, благотворительные балы. То есть, действительно, вот было чем заняться, кроме вспашки своего подсобного хозяйства. А теперь о знаменитых лиговских дачников. Артисты. Федор Шаляпин, Варвара Стрельская, Константин Варламов. Адвокаты. Вот среди них, допустим, знаменитый адвокат Николай Коробчевский. Композиторы. Римский-Корсаков. Он снимал здесь дачу летом 1878 года. И он вспоминает. «Дачу мы наняли поздно, в Лигове, дача Лапотниковой. В Лигове в течение лета 1878 года мною были написаны в партитуре увертюра, вся сцена Ганны с головой и с Левка, рассказ Левки, любовный дуэт, первая песня Левки. Сверх того, в августе было написано все окончание действия. За исключением 2-3 поездок по службе в Кронштадт, я просидел на даче, помнится, безвыездно. Ну, наверное, ему там нравилось. Тем более, что на следующий год, в 1879 году, мы проживали в Лигове на даче Лапотниковой, как в предшествующий год. Мне пришла мысль написать оркестровую пьесу фантастического характера на пушкинский пролог к Руслану и Людмиле. Я принялся, и в конце лета значительная часть ее была набросана. Сверх того, я написал струнный квартет на русские темы, переделанный мною впоследствии в симфониетту для оркестра. Вот так что вот мы должны быть благодарны Лигову. Кстати, на рубеже 19-20 веков Лигова можно было назвать балетной столицей мира. Странно немножечко, да? А потому что три выдающиеся русские балерины, они же звезды мировой хореографии, так или иначе имели отношение к Лигову. Вот воспоминания одной из них. Детство мое было очень счастливое и радостное. Мои родители очень любили своих детей и жили для них. Я родилась 19 августа по старому стилю 1872 года в местечке Лигово на 13-й версте по Петерговскому шоссе, где мои родители нанимали дачу, чтобы проводить лето вдали от пыльного города и дать детям простор и чистый воздух. Туда мы несколько лет подряд уезжали на летние месяцы. Это мемуары звезды императорской сцены Матильды Кшесинской. Ну, говорят, счастливое детство, оно на всю жизнь придает человеку уверенность, поддерживает в трудную минуту, заставляет поверить в свои силы. Ну и Матильде Кшесинской, видимо, все-таки повезло в этом отношении. Но мы знаем ее судьбу, похожую на сказку, роман с наследником престола, будущим императором Николаем II, блистательная балетная карьера, богатство, близкое знакомство с членами царской семьи и, наконец, брак с великим князем. Называли Кшесинскую в семье «Малечка». И вот «Малечка», конечно, всем этим обязана в первую очередь себе, своему неиссякаемому жизнелюбию и железной хватке. А все-таки, наверное, не последнюю роль сыграли здесь счастливые дни, проведенные на даче в Лигове. Бурная биография Кшесинской иногда заслоняет то, что, прежде всего, она была все-таки еще и великолепной балериной, талантливой, трудолюбивой, очень техничной. А вот воспоминания другой русской грации, звезды Дягилевских сезонов в Париже Тамары Корсавиной. Лето, проведенное в Лигове близ Санкт-Петербурга. Дом, который мы занимали, стоял в парке, принадлежащем усадьбе графа Позана. Мы поселились в нем ранней весной. Дом в Лигове казался мне огромным и великолепным, и очень возможно, мои детские впечатления вполне соответствовали действительности, потому что большая круглая комната с купольным потолком и нишами могла находиться, очевидно, только в каком-нибудь доме богатой загородной усадьбы конца XVIII века. Усадьба, как видно, находилась в запустении, и я даже не помню там ни одной цветочной клумбы. Тенистый парк был также запущен. На некотором расстоянии от дома стоял павильон с минаретами, так называемая турецкая баня. Ну, вообще, семья Корсавиных жила в Лигове только одно лето, поскольку в доме было все-таки сыро. Но все-таки Тамару Корсавину, да, можно считать лиговской жительницей. Кстати, она происходила из такой интересной семьи. Отец Платон Константинович – известный танцовщик Мариинского театра, а бабушка по материнской линии в девичестве носила древнюю византийскую фамилию Палеолог. В ее внучке, в Тамаре, находили сходство с какими-то византийскими принцессами. Тамара Корсавина в 1918 году вместе с мужем, английским дипломатом Генри Брюсом и сыном навсегда уехала за границу. А вот ее брат Лев, известный специалист по средневековью, погиб в 1952 году от туберкулеза в ГУЛАГе. Ну, Тамаре Корсавиной, красавице, посвящали стихи известнейшей поэты своего времени. «Как песню слагаешь ты легкий танец, о славе он нам сказал. На бледных щеках розовеет румянец, темнее, темнее глаза. И с каждой минутой все больше пленных, забывших свое бытие. И клонится снова в звуках блаженных гибкое тело твое». Это стихи Анны Ахматовой. А вот такие стихи. «Вы Коломбина, Соломея, вы каждый раз уже не та, но все яснее, пламенее золотится слово красота». Это уже Михаил Кузьмин. И вот третья балетная фея, лиговчанка Анна Павлова. Но летит, улыбаясь мимо, над Мариинской сценой прима, ты наш лебедь непостижимый. Это опять Анна Ахматова. Но Лигова биография Анны Павловой тоже детство. Причем не очень богатая, маленький домик бабушки, прачечная, которую содержит мать, лужайка у крыльца. И вот на ней крутит фуэте, приезжая на воскресенье воспитанница театрального училища Нюра Павлова. Тихая провинциальная Лигова. Вот мне кажется, что о нем написано стихи Ахматовой. «Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый, веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы, нежнейшую из всех бесед». В 1918 году Лигова стала Урицком, а в 1925 году получила даже статус города, ну, временно, конечно. После революции запустения, разворованные и разобранные барские дома. Сохранялся долгое время Полежаевский парк, часть дач. Но вот в начале 30-х годов в северо-западной части парка строится комплекс домов для треста «Знамя труда». Их почему-то называют клиновскими домами. Рядом был организован молочно-огородный совхоз «Лигово». Старожилы вспоминают довоенный Урицк, чистенький, утопающий в сирени городок. Но его футбольная команда была одной из лучших в Питере. Здесь, в Лигове, произошло ужасное преступление. В милицию пришел человек и сказал: «Я стрелочник Фролов, служу в Лигове. Ночью воры у меня украли козу». Ну вот это рассказ Михаила Зощенко в сборнике «Рассказы для детей». Зощенко сразу после революции служил в Лигове младшим следователем уголовного розыска. Ну вот мы рассказывали о плотине, об озере, имении, парке. Ну все это было фактически сметено войной. Через Лигово проходила линия обороны. Поэтому сейчас вместо озера овраг. Говорят, где-то там среди зарослей можно найти фундамент плотины. А на месте старых дач и парка новые многоэтажные дома.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
«Городской наблюдатель».